Ну, мы, у нас сегодня одна из таких основных лекций, главных, самых важных, может быть, потому что мы, наконец, подошли к самому важному событию в истории и метаистории человечества, да и, пожалуй, Алис в целом. Исторически оно связано с воскрешением Иисуса Христа, с воскресением Его. Метаисторически, завершающим этапом построения канала проведения тока этериоцефала и планетарного логоса. Ну, мы с вами в прошлый раз остановились на том, что на распятии и снятии с Христа. Я немножечко вернусь назад. Просто чтобы было, как бы еще раз уточнить, что произошло на форуме. Значит, у нас основная тема сегодня воскресение, воскрешение, воскресение. Значит, что произошло на форуме после, значит, распятия, после смерти Иисуса. Я буду читать, значит, фрагменты евангельские, потому что у Евангелия от Иоанна достаточно все хорошо написано, и некоторые давать комментарии, как обычно. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный страх от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Ну, здесь надо заметить, что римляне обычно оставляли тела казненных на крестах на несколько дней. Ну, и те не сразу обычно умирали, после чего их хоронили. После чего их хоронили в общей яме. Поэтому то, что Пилат разрешил сначала умертвить всех казненных до наступления субботы, а потом позволил евреям их снять с крестов, а Иисуса похоронить, как полагается, это уже было необычно. Но существует гипотеза, что Иосиф Аримафейский, он был человек состоятельный, что он дал прокуратору большую взятку. Ну, весьма возможно, знаю, что собой представлял Понтий Пилат с исторической точки зрения. Но существует другая интерпретация, что Пилат просто проникся энергиями Христа, поэтому пошел навстречу евреям и Иосифу. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ литров около 100. Ну, это очень много и безумно дорого, потому что смирна и алоэ это были очень дорогие вещества, такое количество. Ну, это для того, чтобы, значит, набальзамировать тело. О Никодиме я не случайно, значит, это место привела. Никодим это тоже был такой непростой персонаж, хотя из всех евангелистов об участии Никодима в погребении Христа упоминает один Иоанн. Никодим был тайным последователем Христа. В Евангелии от Иоанна в 3 главе приводится беседа Иисуса Христа с Никодимом, в которой речь идет о духовном возрождении человека, которое необходимо для того, чтобы человек мог стать членом царства Мессии. А во второй части Христос предлагает учение о самом себе. Вот некоторые фрагменты этой беседы имеет смысл освежить в памяти, так как там сформулированы многие принципиальные моменты учения Христа. Значит, я прочитаю. Значит, моменты принципиальные. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Но он был, по-видимому, раввином. Беседа эта происходила еще в самом начале проповедования Иисуса, в его первый приход в Иерусалим, когда он там совершил много чудес, много знамений давал. И как фарисей, при том раввин, Никодим, естественно, все видел, все, что происходило на его глазах в Иерусалиме. Он наблюдал за знамениями, которые совершал Христос, слушал его проповедь и пришел со многими другими к убеждению, что Христос есть истинный посланник Божий. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Никодим говорит ему: как может человек родиться, будучи стар? Неужели он может в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Ну, из слов Христа Никодим должен был заключить, что он признает необходимыми для вступления в новое царство не научение, просто человек об этом рассказали, узнал об этом, а обновление всей жизни. Такое внутреннее изменение в человеке, которое может сравниться только с естественным рождением. И Никодим действительно понял, что Христос здесь требует совсем другого, чем Иоанн Креститель, призывавший к покаянию. В покаянии человек сам, хотя и не без помощи Божией, старается изменить свою жизнь. А в том новом рождении, о котором говорил Никодиму Христос, человек является существом, полностью подчиненным силе Божией. Ну, подобно тому, как без всякого собственного соизволения дитя рождается на свет. Ну, вода, которая в крещении Иоанновом служила символом очищения от грехов, значит, это одна составляющая. А затем он должен получить Духа Святого. Это уже со временем будет даровано ему от Бога, и уже Дух Святой даст ему силы для новой жизни. Это вот принципиальный момент. Значит, дальше Иисус продолжает: рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа. Ну, значит, во-первых, дух действует там, где хочет, и его нельзя присвоить себе силой, а можно получить только как дар. Во-вторых, присутствие Духа нельзя не приметить тому, кто возрожден Духом. Также и другие, не совсем глухие и слепые, чувствуют, что в возрожденном присутствует и действует этот Дух. И в-третьих, не сам возрожденный духовно, не кто-либо другой не может определить, где, когда и как Дух начал оказывать на него действие. Также мало знают возрожденные и о том последнем состоянии, к которому их ведет Дух. Возникновение и завершение жизни человека возрожденного – его тайна. И тем не менее это не мешает, или точнее, не должно побуждать человека сомневаться в истинности возрождения. Вот это комментарий. Дальше продолжаются слова Иисуса. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Вот это вот очень важные слова, очень важная часть учения Христа. Значит, дальше я немножко хочу сказать о Никодиме. Для нас этот персонаж интересен тем, что от его имени впоследствии было создано апокрифическое Евангелие Никодима. И это Евангелие оказало огромное влияние на формирование церковного учения по вопросу смерти Христа, его сошествия в ад и воскресения, а также на иконографию этих событий. Выдержки из Евангелия Никодима встречаются в сочинениях как раннехристианских богословов, так и у отцов церкви. Но вообще-то апокриф Евангелия Никодима был создан достаточно поздно, вероятнее всего в III веке, хотя в него могли быть включены и некоторые более ранние сказания. Оно дошло до нас в разных версиях, наиболее полное из них латинское. Известен перевод этого апокрифа и на древнеславянском. Он состоит из двух тематически не связанных между собой частей. Первая посвящена допросу Иисуса и суду над ним, вторая описывает сошествие Христа в ад. По-видимому, некогда они представляли собой отдельные сочинения, но позднее были искусственно объединены в одно. Но мы об этом произведении поговорим позднее, когда вот дойдет до этого дела. Так, теперь вернемся, значит, вот как Иосиф и Никодим пришли за телом Иисуса. «Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко». Ну, гроб новый. Иудеи хоронили мертвых в склепах, таких в гробницах, вырубленных в скале, и вход заваливали камнем. Причем перед входом в эту в пещеру, в эту в гробницу, в склеп, вытесывался специальный желоб, куда входила нижняя часть камня, чтобы он плотнее держался, и его нельзя было отвалить. Это важно. Вот. Значит, ну, теперь, собственно говоря, о том, как в Евангелии описывается воскресение, события, которые происходили в этот день. Значит, это третий день после казни. Значит, казнь произошла в пятницу, потом в субботу. Значит, евреи ничего не имели права делать, и в том числе и хоронить, и вообще даже двигаться куда-либо, ходить запрещено было, передвигаться, поэтому, значит, все события стали происходить, значит, на третий день, ну, как, собственно говоря, и было обещано. Значит, заметим, что все евангелисты, как Иоанн, так и синоптики, не изображают самого события воскресения, а говорят только о том, как узнали об этом событии ученики Христа. Ну, подробнее всего это в Евангелии от Иоанна описано. Я буду, значит, оттуда цитировать, преимущественно иногда, и из других Евангелий буду добавлять. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба». Ну, Мария Магдалина была одной из преданнейших учениц Христа, помните ее историю. Она приходит к гробу с целью умастить тело Иисуса, значит, ароматами. Она пошла не одна, с другими женщинами, по-видимому, но по сообщению Иоанна она опередила других женщин, одна пришла к гробу, где и увидела, что камень, закрывавший вход в гробницу, был отвален. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, а особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал». Вот уверовал в то, что Христос воскрес. Он понял, что здесь не могло иметь место похищение тела, так как похитители не имели бы времени снимать с Христа пелены, плотно прилипавшие к телу, да еще потом скатывать их. «Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых». До сих пор они еще не могли найти в Писании указание на то, что Христу подобает воскреснуть из мертвых. Как и другие иудеи, ученики Христа до его воскресения не представляли себе, что Мессия должен умереть, и, следовательно, не думали даже о каком-либо его воскресении. Христос же говорил о воскресении своем только однажды в Евангелии от Марка. Это после преображения. Помните события преображения? «Когда же они сходили с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых». А в Евангелии от Иоанна об этом Иисус говорит только, так сказать, образами. «Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Имелось в виду храм тела. «Я в три дня воздвигну его, потому что любит меня Отец, потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». И так ученики опять возвратились к себе, уже после того, как они увидели пустой гроб. То есть Петр не пошел разыскивать тело Христа, отправился домой вместе с Иоанном, то есть тоже уверовал в воскресение. Следующее событие – это явление Христа Марии Магдалине. Ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Женщина, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Женщина, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и Богу вашему». Раньше он говорил своим ученикам, а теперь иду к пославшему меня. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что он это сказал ей. В Евангелии от Марка это немножко по-другому. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим, но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. В Евангелии от Марка немного другая версия, что Мария пришла к гробу с двумя другими женщинами. Ну, вообще, во всех Евангелиях версии немного различаются, но, собственно, от этого смысл происходящего не меняется. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Подробнее об этом явлении сообщает евангелист Лука. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Дотроньтесь до меня и рассмотрите. Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И сказав это, показал им руки и ноги и ребра свои. Иоанн и женщины, стоявшие при кресте, уже поведали апостолам, как воин пронзил копьем бок Христа, чего сами апостолы не видели. Ну, Иисус им это все показал. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел перед ними. И сказал им: «Вот то, о чем я говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному обо мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писаний. И сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедуемо быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Значит, заметим, что его уже не задерживают запертые двери, и тело его свободно проходит сквозь стены. Но, вкушая пищу, Христос удостоверяет свое физическое естество. Значит, в Евангелии от Иоанна: «Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас“». Так как ученики оставили своего учителя и Господа в часы его страданий, усомнившись в нем, и тем как бы отказались от порученного им дела распространения в мире учения Христа, то Христос теперь снова восстанавливает их в их достоинстве и уничтожает всякие возникшие в них сомнения относительно своего права быть апостолом, говоря, что он посылает их так же, как его самого послал Отец. Этим он уже дает им понять, что он посылает их во всеоружие для того, чтобы они могли осуществить возложенную на них миссию, как и его отец послал со всей силой Духа. Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». То есть для укрепления учеников Христос сообщает им дар Святого Духа, причем употребляет и внешний знак, внешний символ дуновения. Причем это особый дар, дар Святого Духа, особо предназначен только для апостолов, но и для их преемников. Давая теперь ученикам своим право прощения грехов, Христос исполнял этим свое обещание, данное им некогда в лице Петра всем апостолам. Это в Евангелии от Матфея было. Но и можно считать, что этим дарованием Духа и власти ввязать и решить, Христос открывает начало существованию Церкви. Значит, дальше евангельский текст. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его раны от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Ну и заключительные слова Евангелия от Иоанна. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Но в других Евангелиях описываются еще и другие явления воскресшего Христа. Ну вот, например, явление воскресшего Христа на море Тивериадском, ну или Генесарецком, или... После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском, явился же так, это третье явление, восьмой день, явился же так: были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Заведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сеть от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, таща сеть с рыбою. Так, когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Ну вот эта история с рыбой, с ловлей рыбы, вспомним, как когда Петр первый раз увидел Иисуса, когда Иисус первый раз подошел к рыбакам, он обещал им, что они будут ловцами человеков. И вот здесь снова они ловят рыбу, это как бы он подтверждает свое обещание, что они будут ловцами человеков. То есть чудесный лов рыбы предуказывал на тот успех, который они будут иметь в деле привлечения ко Христу душ человеческих. Но если только во всем будут следовать указаниям Христа. Ну и обед, которому пригласил их Христос, означал, во-первых, восстановление тесных дружеских отношений между ними и Христом, а во-вторых, служил ручательством за то, что в то время, когда они будут заняты делом проповеди, Господь позаботится об удовлетворении их земных нужд. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Ну, помимо конкретного поручения пасти агнцев, Иисус как бы восстанавливал апостола Петра, который отрекся от него, как мы помним, в апостольских правах. Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли ты меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Вот. Петр отрекся три раза, как мы помним, и Иисус три раза его как бы восстанавливал в апостольском достоинстве. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя, и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему: иди за мною». Ну, Христос предрекает Петру мученическую кончину, как в конце концов и произошло. Мы об этом будем говорить позднее. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, прислонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Ну и вот эти слова Господа об Иоанне подали братьям, то есть христианам, повод говорить, что Иоанн не умрет. Вообще первые христиане полагали, что второе пришествие Господне близко и что некоторые из них доживут до этого времени. Дальнейшие события показали, что Петр действительно умер той смертью, какую предрек ему Господь, а Иоанн продолжал свою деятельность и два десятка лет после смерти Петра. Значит, ну и заканчивается Евангелие: «Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь». Вот это события, которые происходили, так сказать, на форуме и зафиксированы в Евангелиях, засвидетельствованы евангелистами, апостолами. Значит, что происходило на тонком плане, с метаисторической точки зрения? Ну, здесь мы, естественно, возвращаемся к теме Тереоцефалы и планетарного логоса. Мы давно, значит, как-то об этом не говорили, хотя процессы, естественно, шли. Значит, ну, что, как значит, проходили эти токи? К 30-летию Иисуса эти токи достигают астрального слоя, наконец. То есть они уже прошли к этому времени через верхние слои, через мутабельный тонический, Мы об этом говорили раньше. Значит, к 30-летию токи достигают астрального слоя. До этого уровня, вот сверху, канал был выстроен в основном иерархиями тонкого плана. Но уже начиная с тоники, к нему присоединяются некоторые воплощенные люди. Но это прежде всего философы. Например, Филон Александрийский, мы о нем будем еще в дальнейшем говорить, он был включен в сценарий в свое время. К 30-летию токи дошли до, канал был как бы выстроен до астрального слоя, и следующие три года, от 30 до 33 лет, это время активного проповедования учения, призвания обучения апостолов, это время совершения чудес и всяческих знамений, это время построения канала через астральный слой, проходящего через астральный слой. Ну, здесь это, конечно, было невероятно сложно. Строителям канала приходилось преодолевать огромное сопротивление среды. И хотя к проведению токов уже подключаются апостолы и ученики, они еще недостаточно как бы прозрачны для этих токов. Они еще не могут полностью вот, помогать. Мы с вами тоже об этом всем говорили, какие здесь были сложности возникали. Ну, прежде всего, действительно, вот эта основная сложность – это огромное сопротивление среды. Астральный материал эти токи не пропускал. Канал построить было очень-очень трудно через этот слой. Значит, ну, то есть, с одной стороны, идет построение канала через астральный слой. Но, кроме того, в этот же период Иисус начинает подготовку к своему воскресению. Он собирает и коагулирует материал пятого слоя. То есть его воскресение произошло не в физическом теле, а он себе сумел построить тело из материала пятого слоя. И об этом, собственно говоря, вот я не случайно вам это все подробно читала, как он появлялся в закрытом помещении, как он появлялся среди учеников, как бы проходя сквозь стены. Это как раз вот физическое тело это сделать не может, а в пятом теле это возможно. Так вот, вот в этот период он уже начинает собирать и коагулировать материал пятого слоя для последующего, чтобы можно было впоследствии построить тело. Ну, мы с вами много говорили о том, что материала пятого слоя было мало вообще в природе, и сейчас его, собственно говоря, мало, тогда его, естественно, было еще гораздо меньше. Но где-то наработки уже были. И во время своего обучения у ессеев, мы помним, да, его юность, молодость, во время своих последующих странствий по всему миру, он получал доступ ко многим пространствам, где хранились элементы этого материала. Этот материал нарабатывали эзотерические школы во многих метакультурах. То есть эта программа стояла перед многими метакультурами, именно как вот эзотерическая, глубоко эзотерическая программа. Но, во-первых, его было мало, а во-вторых, он был не интегрирован, он существовал как бы отдельными фракциями. Так что использовать его по назначению, то есть создать реальный живой человеческий организм, было практически невозможно. Так вот, значит, тела Иисуса, значит, мы помним, что, собственно говоря, Иисус, тела Иисуса, все тела Иисуса представляли собой как бы ось, основу канала, по которому должны были проходить эти токи, ну, собственно, и проходили. Так вот, выше тоники и астрала, значит, эти тела, ну, мутабельные, стихийно-статическое, стабильно-трансцендентное, они были выстроены частично из очищенного материала этих слоев, частично из материала пятого слоя. То есть выстроить это полностью из материала пятого слоя было на тот момент невозможно, слишком мало его было. Но можно было из материала, из очищенного материала слоев, который проводил бы. Значит, затем, вот как я уже сказал, значит, вот стал строиться канал в астральном, значит, 3 года ушло на построение канала в астральном слое. И затем канал должен был быть продолжен в подзеркалье. Канал должен был выстроен по всему диапазону слоев Алис. То есть затем он должен был продолжен в подзеркалье, он должен был пройти через 4-й животный слой, то есть через физическое тело Иисуса. Ну и когда ток доходит до 4-го слоя, обнаруживается, что физическое тело Иисуса его не выдерживает. Ну, собственно говоря, это предполагалось и раньше, то есть такой вариант сценария считался самым вероятным. Поэтому, то есть, что физическое тело не выдержит. Хотя были, я уже говорила, что были разные варианты сценария построения канала, сценария проведения токов, но такой вариант сценария предполагался, считался самым вероятным, поэтому уже за несколько столетий были пророчества, зафиксированы в Ветхом Завете, о смерти Мессии. Мы об этом тоже говорили. Ну, возможно, в самом начале, когда сценарий только разворачивался, можно было надеяться наработать достаточное количество материала пятого слоя, ну и, соответственно, нужного качества. Расчистить тонический и астральный слой до нужной прозрачности. То есть такой вариант сценария предполагался, но уже лет за 500 до этого события стало понятно, что придется реализовывать самый жесткий сценарий, то есть вот с уходом из физического тела. Ну, это стало понятно просто из состояния метакультуры еврейской, в которой тело Христа, собственно говоря, должно было родиться, должно быть создано греческой метакультурой. Вот, значит, к тому моменту, когда все это происходило, уже было очевидно, что физическое тело Иисуса не выдержит. Поэтому построение канала и проведение токов в подзеркальные эфирные слои Христос должен был делать уже в посмертии, построив себе соответствующие тела в посмертии. Ну, мы об этом будем говорить более подробно потом. Сейчас, значит, о воскресении. Как оно произошло? Прежде всего, правильно соединить материал пятого и физического тела в то время не было возможности. Поэтому, чтобы, воплотиться в пятом теле, необходимо было дезинтегрировать четвертое. Вот это и произошло за время с вечера пятницы, с положения во гроб, до утра воскресенья, когда пришедшие к гробу женщины и ученики не нашли там тело, а огромный камень был отвален. То есть представьте себе, какой могущественной магией владел Иисус, если умел делать такие вещи. То есть дистанционно дезинтегрировать физическое тело свое. Представляете себе, какая вот эта магия. Не то, что там отворот-приворот. Вот магия. Вот это называется магия. Вот. Но полноценное пятое тело ему удалось собрать не сразу. Поэтому, когда Мария Магдалина пришла ко гробу, вот я вам прочитала это место, поэтому он просит Марию Магдалину к нему не прикасаться. Он еще не весь, вот еще недостаточно плотность приобрел. Вообще, скоагулировать этот материал до физической плотности было очень нелегко и требовало огромных энергозатрат. Поэтому удавалось это сделать лишь при помощи всех апостолов, когда они собирались вместе. Поэтому он являлся им, когда они сидели все вместе. Потому что создавалось здесь очень мощное поле. И тогда он не только являлся в своем узнаваемом виде, они его уже понимали, что это он, но мог есть и пить, до него можно было дотронуться. Вот вспомним, что при первом явлении в воскресенье, первое его явление, я вам прочитала это место, они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. То есть он еще не сразу, он только вошел, еще в их общее поле не попал еще, и потом уже сразу собрался, и уже потом они его увидели, потом на их энергетике его тело стало более плотным, уже плотность почти что так физическая. Вот. Значит, вот как, собственно говоря, произошло воскрешение и дальнейшие встречи с апостолами. Теперь, для чего нужна была мистерия смерти? Почему, собственно говоря, понадобилось вот именно вот все эти события, суд, распятие, казнь, вот это все? Дело в том, что, как я уже говорил, канал нужно было строить до самой, ну, максимально возможной на то время глубины. В нижние слои в те времена спускаться можно было только с помощью очень плотных фантомных оболочек. То есть как бы вот как в скафандре. Других способов не было. Там в более плотных слоях материала пятого слоя вообще наработано не было. И иначе было никак. Значит, то есть ему надо было построить тело посмертия свое из очень плотного материала. Значит, каким образом это можно было сделать? Значит, канал сам по себе должен был проходить по оси еврейского и римского эгрегора. Собственно говоря, уже евреев уже римляне завоевали полностью, значит, это уже вот была ось этого канала. Значит, и по вот этим вот осям, по этим эгрегориальным пространствам необходимо было попасть как можно глубже. А как можно было в эгрегоре, в эгрегориальной системе попасть как можно глубже? То есть получить статус преступника, обвиненного в самом тяжелом преступлении. Тем самым эгрегор надевал на человека вот эти самые эти оболочки фантомные, вот он их получал. Ну и в результате суда Синедриона и суда Пилата, то есть два суда его осудили, в результате вот, значит, он был осужден как преступник и Синедрионом, и судом Пилата. И умер он не как помазанник Божий, а как отверженец. То есть сам эгрегориальный закон почитает проклятыми тех, кого настигла подобная смерть. То есть и еврейский, и римский суд его осудили. И позорная казнь была организована специально для того, чтобы он мог по законам еврейского эгрегора оказаться в самом низу с ворами и разбойниками, как было написано. То есть распятие с двумя другими преступниками. То есть должен был дойти до самой нижней точки. Это как раз и было то, что впоследствии назовут схождение Христа в ад. Но в одиночку ему было не справиться с этой задачей, построить канал, который, к тому же, держался бы, сохранял бы, по которому можно было бы проводить токи. В одиночку ему было не справиться, и его сопровождает и помогает ему Иуда. Вот это совершенно удивительный персонаж евангельский. В Евангелиях Иуда упоминается относительно редко. Марк вообще не называет его по имени. Ни Марк, ни Лука не сообщают, что произошло с Иудой после предательства. Сообщение Матфея о самоубийстве Иуды не согласуется с деяниями апостолов. Но, значит, тем не менее, согласно Евангелиям, в чем все Евангелия согласуются, он был одним из 12 апостолов, призванных Христом, и заведовал всеми финансовыми делами общины. Это то, что про него было известно. Когда первосвященники думали, как им схватить Иисуса, не вызвав беспорядков в народе, Иуда предложил им свои услуги за 30 сребреников, но по тем временам это была не очень большая сумма. Он указал на Иисуса римским солдатам, как мы помним, публично поцеловав его в саду, куда те явились по договоренности. После Иуда получил обещанные за предательство деньги, но неожиданно раскаялся и покончил жизнь самоубийством. Когда Иисуса арестовали, Иуда тоже был среди людей, ждавших у ворот во время суда у Каиафы. От слух ему стал известен приговор, мог он и видеть, как связанного учителя повели в резиденцию прокуратора. Но Иоанн сообщает об Иуде больше, чем другие евангелисты. Я прочту вам, значит, этот текст. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: „Согрешил я, предав кровь невинную“. Они же сказали ему: „Что нам до того? Смотри сам“. И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня». Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Так вот, образ Иуды Искариота издавна занимает воображение людей, и существует множество версий, почему он совершил то, что совершил. Ну, самые простые версии – это то, что он это сделал из-за жадности, из-за 30 этих серебряников. Есть версия, что из-за того, что растратил общественные деньги, поскольку у него были деньги общины. Но корыстолюбие – это лишь внешняя маскировка истинных причин. Хотя мы отмечаем, что он имел дело с деньгами. Вот это фактор важный для нас. В одном из Евангелий, там, где описывается сцена Тайной вечери, там говорится о том, что, ну, вы помните, что Иисус там сказал, что один из вас предаст меня, и дал Иуде кусок, обмакнув в пищу, дал кусок хлеба, Иуда это принял. И там написано, что с этим вошел в него сатана. Такая там есть фраза в одном из Евангелий. Так вот, вот эти последние поступки Иуды, когда он бросил серебряники, значит, и пошел и удавился, значит, истолковывается этот поступок Иуды тем, что его посетило некое прозрение. То есть это вот прекратилось действие вот этой, значит, одержания этой сатанинской инспирации. Сатана его покинул, и Иуда осознал, что совершил. То есть таким образом Иуда действовал под влиянием вот этих вот дьявольских сил, и его вина заключалась в том, что он допустил это влияние. Ну, а прозрение к нему пришло слишком поздно. Это одна из, тоже, из версий, которая очень широко распространена. Некоторые исследователи склонны видеть среди причин, толкнувших Иуду на предательство, то, что он разочаровался в своем учителе. Его предательство было своего рода местью за обманутые мечты. В свою любовь к Иисусу Христу Иуда вложил фанатическую мечту о Мессии, как о земном царе, который освободит еврейский народ извне от политического порабощения и изнутри от разделения на богатых и бедных. И Иуда посчитал Иисуса не истинным мессией, обманувшим его надежды. Но не только один Иуда был обманут в своих ожиданиях. Все израильтяне ждали прихода мессии царя, который сумел бы сплотить народ и поднять на борьбу против поработителей, против римских завоевателей. Потому-то никто не мог понять мессии аскета, проповедовавшего любовь и непротивление злу, изгоняющего бесов и исцеляющего коллег и больных. Так что Иуда был разочарован в таком мессии, как и весь израильский народ. И еще одна версия, что его предательство преследовало единственную цель – вызвать народный гнев, поднять израильтян на борьбу с римлянами. Канонические Евангелия, особенно Евангелие Иоанна, сохранили следы Иуды, не бывшего той падшей личностью, какую сделали из него расхожие христианские представления. Ведь если Иисус избрал Иуду, заранее зная, что Иуда предаст его, значит, он поощрял его поступить так. И переоценку Иуды произвела именно впоследствии именно церковь, которая была вынуждена очернить Иуду как выразителя иудаизма. Вообще Иуда Искариот играет в апостольской типологии особую роль. В христианской традиции он является архетипом зла, сочетая в себе все то, что противоположно христианству, его этике, его метафизике. Если с эстетической точки зрения образ Иуды является кристально понятным, так как в нем сходятся воедино все основные пороки, там, предательство, лживость, лукавство, жадность и тому подобное, то метафизически, в некотором смысле, он служит прообразом самого Антихриста. Иуда Искариот является первым и на историческом уровне главным звеном в цепи крестных мук Спасителя. Именно с него начинается мистерия распятия Христа иудеями, так как именно он передает Иисуса в руки Синедриона. С точки зрения христианской традиции, богоубийство является коллективным преступлением иудеев, отвергших и распявших Мессию, Сына Божия, а Иуда Искариот служит архетипом всего того иудаизма, который не захотел или просто не смог трансформироваться и остался самим собой в период после проповеди Христа. На этом, собственно говоря, фундаменте основан весь радикальный и последовательный антииудаизм некоторых направлений христианства. Это надо понимать. Ну, как мы знаем, великий Данте поместил Иуду в самом последнем круге ада. Такое же место отводит ему и Даниил Андреев. В «Розе мира», вы, наверное, читали, помните, он представил Иуду, ну, как бы шпионом, который намеренно добивался доверия учителя, чтобы потом в полной мере выместить свою ненависть к Богу-человеку. В этом заключалась его темная миссия. То есть Даниил Андреев представляет Иуду как носителя темной миссии. После казни Иисуса, по мнению Даниила Андреева, дальнейшее пребывание Иуды на земле не имело смысла, ведь он выполнил то, зачем был явлен. Смерть же предателя, его самоубийство, превратилось также в некий мистический фарс. Он повесился на дереве, повторив фигуру распятия. Как и Иисус, он умер на возвышении. Таким образом, смерть предателя была как бы зеркальным отражением гибели учителя с прямо противоположным значением, с темным смыслом. Даниил Андреев. Ну, здесь надо заметить, что Даниил Андреев полностью находился под влиянием видения того образа Иуды, который был создан христианской церковью. Ну, Даниил Андреев вообще, вот, если так вот подумать, как на чем в основном он основывается, он видит. Вот то, что он описывает то, что он видит. А видит он образы. И Иуду он видел именно в том образе, который был создан. А образ это 2000 лет создавался христианской церковью именно вот таким образом. Вот. И вот теперь самое главное. Кем был Иуда на самом деле? Что это было за существо? Ну, начнем с того, что его роль в сценарии была одной из самых важных, но самая неблагодарная и тяжелая. Его действия заведомо были заложены в сценарий в качестве необходимого сюжетного элемента. Ну, с вероучительской и нравоучительской точки зрения, Иисусу был необходим предатель, чтобы принять смерть на кресте, вознестись на небо и стать Христом. Ему нужен был такой предатель в глазах всех людей. Но, следуя евангельскому сюжету, можно увидеть, что Иисус сам посылал Иуду к первосвященникам. Помните, он ему сказал: «Делай, что должен делать». И тот ушел. На такое ответственное дело он мог избрать только единственного преданного ученика, способного принести себя в жертву. То есть один Иисус сознательно пошел на крест, другой Иуда сознательно на вечный позор. Это с вероучительской точки зрения, с метаисторической точки зрения. А с метаисторической точки зрения все очень просто. Иуде нужно было попасть в пространство максимально возможной плотности, еще глубже, чем Иисус, для того, чтобы выстраивался канал. А глубже, чем способен был дойти Иисус. Иисус, ну, были определенные уровни плотности, которые он просто был не в состоянии как бы, на себя надеть даже в посмертии. И поэтому ему нужно было совершить еще более тяжелые преступления, чем те, за которые был осужден Иисус. Причем Иисус был осужден эгрегорами за эгрегориальные преступления. Он был виновен с эгрегориальной точки зрения. А Иуда должен был совершить, так сказать, духовные преступления. То есть его грехи должны были быть грехами не перед людьми, как грехи Иисуса считалось, да? Это грехи как бы перед Богом. Поэтому он предал Христа, причем за деньги, предал Сына Божия, сознательно зная, кто это такой. А потом пошел и удавился. Значит, дело в том, что самоубийство у разных народов, у одних считалось грехом, у других нет. У римлян самоубийства грехом не было. Римляне достаточно часто так себя вели. И, в общем, как бы это, ну, такой был один из способов ухода из жизни. А в иудаизме как раз и было. Причем в иудаизме самоубийство – это грех именно перед Богом. То есть преступлением оно не считается, и никакого наказания от людей за попытку самоубийства не полагается. Но это преступление перед Богом, то есть преступление гораздо более высокого порядка. Так вот, Иуда на самом деле был сущностью 23-й зоны, так же, как и Иисус. Такого же сущностью, такого же масштаба. И он сумел надеть на себя, это как бы как скафандр, наиболее тяжелые фантомные оболочки, давшие возможность погрузиться максимально, возможно, глубоко. Причем глубже, по сути дела, глубже, чем все те пространства, которые были освоены человечеством в плотных слоях. Но до самого дна, как бы до границ, нижней границы Алис, даже он не смог дойти. Там ниже был совершенно неструктурированный материал, из которого даже фантомов построить было невозможно. Но, тем не менее, он собой обозначил как бы нижнюю точку, до которой дошли, до которой достроился канал, до которой потом могли дойти токи. И Иисус при, так сказать, схождении в ад именно на это место ориентировался, то есть это вот была как бы нижняя, сказать, часть канала. Вот, значит, дальше очень интересно, что с ним было потом, с Иудой. Ну, по Даниилу Андрееву, как вы помните, значит, вот Иуда продолжает пребывать там в этом, на самой глубине, что там по Даниилу Андрееву было вообще специально построено для Иуды специальное место, куда больше никто не попадал на такую глубину, больше никто никогда не падал. И Иуда там пребывает и, в общем, будет пребывать еще очень долго. Значит, на самом деле, вот это на образе это действительно так. То есть образ. Я не случайно вам так долго рассказывала, как смотрят на Иуду, значит, отсюда, значит, из этого мира, какой образ его существует. То есть образ был создан действительно такой, как достойный самой большой глубины, то есть самый максимально возможно плотный образ. Так вот, что с ним, этот образ был надет на сущность 23-й зоны. И через несколько веков, ну, если на наше время смотреть, там время по-другому, значит, ему вот эти оболочки фантомные удалось сбросить. И в конце концов ему удалось подняться и встать на свое место в иерархии служителей Алис. Но образ фантом оставался и остается на прежнем месте, И даже с веками все более демонизировался христианской церковью. То есть еще этот образ уплотнялся, все больше разрастался, активнее, соответственно, действовал. Так вот, происходила ситуация, обратная тому, что произошло с образом Пилата. Помните, я вам рассказывала. То есть у Пилата именно образ, подпитываемый энергиями церкви, помог и самой сущности подняться выше. Мы еще с вами будем говорить, когда мы уже будем говорить о формировании раннего христианства, как постепенно шла перестановка акцентов, как вот образ Пилата, наоборот, он как бы становился лучше. А образ Иуды, наоборот, все хуже и хуже. Ну, вот такая вот история, вот соотношение образа, фантома и сущности, которая облечена в этот образ. Вот, значит, ну, самое главное, что, собственно говоря, вот произошло в результате всех этих событий. Да, значит, заметим еще, что Иисус и Иуда умерли в один день. То есть Христа распяли, Иуда пошел и повесился. То есть они еще одновременно приступили к, значит, своей деятельности. Так вот, в первые дни после смерти Иисуса и Иуды были созданы основные как бы контуры канала проведения токов этериоцефалы планетарного логоса в плотные слои. Пока только контуры, потом уже постепенно будут токи туда проходить. Токи, материал, это уже процесс будет идти дальше. Пока просто вот, значит, первое построение. Значит, эти процессы шли преимущественно на энергиях 18-й зоны Иисус и 6-й зоны Иуда. Почему я подчеркивал в Евангелиях подчеркнуто, что он был связан с деньгами. Шестая зона, как вы помните, она у нас с ними связана. Вот, значит, затем началось постепенное прохождение токов этериоцефалы планетарного логоса, и это вызвало огромную трансформацию всего подзеркалья. Но уже сегодня об этом как-то уже говорить вроде бы и лишнее, мы подробнее поговорим об этом позднее обязательно, потому что это вот это начало процесса. Вот. Ну и медитации у нас, как вы сами понимаете, сегодня будут на шестого мастера, на шестую и восемнадцатую зоны, поскольку эти события именно на этих энергиях и происходили. Начнем мы с шестой зоны, как с более плотной, с нижней части. Единица. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Серс. Двойка. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Тройка. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Четверка. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Пятерка. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Шестерка. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Семерка. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Семерка. толпу соок эрис кинь церс. Шестерка толпу соок эрис кинь церс. Пятерка толпу соок эрис кинь церс. Четверка толпу соок эрис кинь церс. Тройка толпу соок эрис кинь церс. Двойка толпу соок эрис кинь церс. Единица толпу соок эрис кинь церс. Так, теперь возьмем новый пранический поток, а 18-ю зону уже потом. В такой последовательности. Так, ступни. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Колени. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Бедра. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Шестерка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Семерка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Шестерка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Пятерка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Четверка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Тройка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Плечи. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс, локти, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Ладони, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Двойка, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Единица, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. И теперь 18-я зона. Единица. Рон арс унит крон. Двойка. Рон арс унит крон. Тройка. Рон арс унит крон. Четверка. Рон арс унит крон. Пятерка. Рон арс унит крон. Шестерка. Рон арс унит крон. Семерка. Рон арс унит крон. Семерка. Рон арс унит крон. Шестерка. Рон арс унит крон. Пятерка. Рон арс унит крон. Четверка. Рон арс унит крон. Тройка. Рон арс унит крон. Двойка. Рон арс унит крон. Единица. Рон арс унит крон. Достаточно.